Здравствуйте. Сегодня среда, 16 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Сергей Лавров считает, что, надавив на Запад, Москва добилась от США и НАТО уступок по важнейшим вопросам безопасности. Джо Байден, обращаясь к россиянам, заявил, что Америка не считает их врагами. Сайты государственных учреждений Украины подверглись мощным кибератакам. В Киеве считают, что за ними стоят российские хакеры. Также сегодня.
Сейчас доходы в стране где-то на 70% сократились. Огромное количество высококвалифицированных кадров покидали страны. Объем международной помощи, который составляет основной источник дохода Афганистана, очень резко сократился.
Находясь у власти в Афганистане уже полгода, талибы так и не смогли стабилизировать ситуацию в стране. Итак, 16 февраля наступило. Большая война между Россией и Украиной, к счастью, не началась. Глава Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова иронизирует в соцсетях над предсказателями даты начала нового российского военного вторжения на украинскую территорию и предлагает присылать новые даты, чтобы она, цитата, планировала отпуск. А ее шеф, министр иностранных дел Сергей Лавров, заявляет о победе российской дипломатии, надавившей на страны Запада, несмотря на то, что Москва так и не получила гарантии нерасширения НАТО, но добилась действительно возобновления диалога по важным проблемам безопасности. Правда, согласие на обсуждение этих проблем США и НАТО дали с самого начала кризиса. Но давайте послушаем Сергея Лаврова.
Но что касается содержания натовского ответа на наши предложения, то, конечно, стремительность, с которой НАТО поменяла свою позицию, говорит о том, что не все в этом блоке, наверное, потеряно, и что они могут признавать очевидное, когда на них нажимают всерьез. Запад ответил, в итоге ответил, когда понял, что мы всерьез ведем разговор о необходимости радикальных перемен в сфере евробезопасности, он ответил на те инициативы, ответил позитивно, которые он долгое время отвергал. Насчет того, означает ли это конец истории? Нет, это не конец истории.
Ну а Владимир Путин в этом дипломатическом спектакле сыграл роль злого следователя, точнее, любящего держать в напряжении своими очень неопределенными высказываниями.
Что касается того, как Россия будет действовать дальше, по плану, а из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить на то, как она будет складываться, реальная обстановка? Пока никто. Это зависит не только от нас. Но мы намерены и будем стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнерами по тем вопросам, которые были нами поставлены для их решения дипломатическим путем.
Говорил Владимир Путин, зато президент США Джо Байден вчера напрямую обратился к российскому народу, подчеркнув, что в Америке не считают россиян врагами и выступают против войны России с Украиной.
США и НАТО не угрожают России. Украина не угрожает России. Ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине. И у нас нет планов размещать их там. Мы не считаем народ России нашим противником. Мы не стремимся дестабилизировать Россию. Я обращаюсь к гражданам России. Вы не являетесь нашими врагами. И я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины, страны и народа, с которым у вас такие глубокие семейные связи, исторические и культурные.
Это был фрагмент обращения президента США Джо Байдена. Бывший американский посол в Украине, эксперт Института Брукингса Стивен Пайфер, уверен, что на самом деле Россию беспокоит не НАТО, а то, что Украина становится более самостоятельным государством, которое безвозвратно уходит из орбиты влияния Москвы.
Администрация Байдена отвергла требования России о прекращении расширения НАТО и выводе сил Альянса из тех стран, которые вступили в него после 1997 года. Думаю, в Москве, выдвигая эти требования, заранее знали, что они невыполнимы. Но при этом администрация Белого дома заявила, что есть и другие темы для диалога, и НАТО с этим соглашается. Речь идет о мерах по снижению риска в области контроля над вооружениями, мерах по укреплению доверия, которые могут стать основой для обсуждения и даже переговоров переговоров между Соединенными Штатами, НАТО и Россией. Это смогло бы стать реальным вкладом в общую безопасность. Одновременно Вашингтон ясно дал понять, что если Россия снова применит военную силу против Украины, это повлечет за собой серьезные последствия. Что же касается НАТО, очевидно, что внутри альянса нет особого энтузиазма по поводу того, чтобы сейчас начать процесс по включению Украины в его состав. И российское правительство знает об этом. Но Москва попыталась представить этот кризис как конфликт между НАТО и Россией на фоне ее озабоченности расширением альянса. Но ведь последняя страна НАТО, граничащая с Россией, присоединилась к альянсу в 2004 году, то есть 18 лет назад. Возникает вопрос, почему обеспокоенность появилась именно сейчас? На мой взгляд, этот кризис связан не столько с НАТО, сколько с Украиной и страхом Кремля перед тем, что Украина вот-вот уйдет с орбиты Москвы безвозвратно. Отмечу только, что ничто так не подтолкнуло Украину в сторону Запада, как российская политика в отношении Киева, проводимая в течение последних 8 лет.
Говорил эксперт Института Брукинса в США Стивен Пайфер. Вчера Владимир Путин встречался в Кремле с Олафом Шольцем. Это была его первая личная встреча с новым канцлером Германии. Ситуация вокруг Украины была главной темой встречи. Затрагивались, разумеется, и вопросы сотрудничества в области энергетики, включая судьбу газопровода «Северный поток-2», лицензию на использование которого Европейская комиссия пока так и не дала. Нынешнюю ситуацию в Донбассе на итоговой пресс-конференции Путин сравнил с операцией НАТО в Сербии в конце 90-х годов прошлого века. У меня нет, к сожалению, возможности продемонстрировать вам удивление на лице Шольца, когда он услышал это сравнение. Но давайте послушаем, что он сказал в ответ и как потом Путин отреагировал на слова канцлера.
В Югославии несколько другая ситуация царила. Там была опасность и угроза геноцида, и этому необходимо было воспрепятствовать. И я очень доволен, что там все мирно развивается, и что народы Балкан нашли перспективу в направлении Европейского Союза, и все это очень добрый знак.
Позволю себе только добавить, что по нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, это и есть геноцид.
Мне трудно судить, почему Владимир Путин оценивает происходящее в Донбассе как геноцид и против кого такой геноцид направлен. В любом случае, если президент России так оценивает ситуацию в регионе, пусть и иностранного государства, где проживают все-таки десятки тысяч российских граждан, то непонятно, почему Россия не является стороной в этом конфликте. Точнее, отчаянно не признает себя стороной конфликта. Путин, кстати, подтвердил вчера, что Россия не собирается признавать независимость так называемых ДНР и ЛНР, несмотря на соответствующую просьбу депутатов Думы, которая, по словам Дмитрия Пескова, в Кремле была услышана. Пресс-секретарь Путина подтвердил, что такой шаг идет вразрез с минскими соглашениями по Донбассу. В любом случае, в Украине, несмотря на сообщения об отводе части российских войск от украинской границы и заявления Путина и Лаврова, к позиции Москвы относятся с недоверием и продолжают ждать, если не полномасштабной войны, то серьезных провокаций, причем именно в Донбассе. Вот что говорит по этому поводу Мария Золкина, аналитик фонда «Демократические инициативы».
Я бы сказала, что после обращения Думы к Путину в Украине оценивают возможность активизации, да, какого-то военного сценария, не обязательно полномасштабного, но как минимум локального, например, на Донбассе. Не то, что не менее серьезно, а я бы сказала даже более серьезно, потому что возможность признания независимости этих республик, фактически отказ России от переговорного процесса с Украиной по нынешнему минскому треку, это воспринимается как один из возможных путей обосновать российское включение, собственно, в конфликт, но чужими руками снова. То есть сейчас вероятность того сценария, что возникнет серьезнейшее, я бы даже так сказала, обострение, например, на Донбассе с попыткой оккупировать новые территории подконтрольные Украине, все это может начаться, собственно, руками так называемых ДНР и ЛНР. И в случае, если Путин действительно пойдет на признание этих республик независимыми, Россия может уже в кавычках официально включиться в качестве военной помощи тем, кого она предупредительно, в общем-то, признает независимыми субъектами. Ну, такой очевидный выход России из минских договоренностей, конечно, будет, с одной стороны, дипломатическим плюсом для Украины, потому что это однозначно будет означать возможность перезапустить переговоры на более, скорее всего, более выгодных условиях для Украины, но мы должны понимать, что этого не случится ни завтра, ни послезавтра, ни в ближайшие время. А это такая очень своеобразная ситуация. С одной стороны, Украине, да, было бы это выгодно. С другой стороны, мы понимаем, что альтернативой вот нынешним переговорам, которые не приносят результата, да, ни в Нормандии, ни в Минской ТКГ, производной от нормандского формата. Альтернативой, скорее всего, будет обострение. Мы ожидаем действительно, как в то время, когда весь мир говорит в первую очередь о полномасштабном наступлении, мы больше концентрируемся на возможном варианте активных боевых действий с целью оккупировать подконтрольную на сегодняшний день, подконтрольную Украине территорию Донецкой и Луганской областей. И как раз-таки мы понимаем, что если Путин пойдет на признание этих республик, это будет значить, что Украину не удалось уговорить пойти на те уступки, которых Россия требовала в течение последнего месяца очень активно, в частности, во время встреч нормандских советников. Западные союзники, в частности, Германия и Франция, не смогли уговорить. Сейчас они уже не могут давить так на Украину, как это было в свое время в 15-м, 16-м и даже 17-м году с целью выполнения по российскому сценарию Минских соглашений. Но они могут уговаривать, чем они, собственно, и занимаются частично в течение последних пары недель. Но и это будет значить обострение серьезнейшее на Донбассе и активизацию гибридной войны, когда военным путем будет атаковаться часть территории Украины, скорее всего, на самом востоке, да, Украины, но при этом гибридными методами будут пытаться расшатать всю территорию Украины. Мы увидели вчера беспрецедентную кибератаку на государственные банки, на государственные сервисы Украины. Конечно, это не последняя атака, да. Условно говоря, выключить управление в стране разными методами от псевдо доминирование всех критических объектов, школ, попыток диверсии, террористических актов и кибератак, это, конечно, Украина должна к этому быть готова.
Аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина упомянула, как вы только что слышали, о мощной кибератаке, которой буквально вчера подверглись сайты банков и государственных структур Украины. С перебоями работали порталы Министерства обороны и вооруженных сил. Специалисты Центра информационной безопасности Украины не сомневаются, что за этой атакой стоят российские хакеры, пользующиеся государственной поддержкой. Напомню, что в середине января неизвестные хакеры атаковали по меньшей мере 70 государственных сайтов Украины, в том числе порталы Кабинета министров, Министерства образования, МИДа, Министерства спорта и других ведомств. Вот как комментирует ситуацию в интервью Марку Крутову пресс-секретарь хакерской группы «Украинский кибер-альянс» Андрей Баранович.
Я думаю, что те, кто оценивают события, делают это правильно. Может, это и не начало атаки, но вполне это можно назвать военной диверсией, направленной на IT-инфраструктуру украинскую. Дело в том, что это не первая атака. Все началось гораздо раньше, ровно месяц назад, 14 января, произошли дефейсы государственных сайтов, а потом, спустя какое-то время, выяснилось, что это были не только измененные картинки на веб-сайтах, но и было украдено огромное количество очень чувствительной информации из государственного портала ДИА, из Министерства внутренних дел, из Минвигилов, и, возможно, из каких-то еще ведомств. Тогда правительство заняло весьма странную позицию, просто перешли к отрицанию. Ничего не произошло, хотя эти данные, образцы их лежат в интернете, и любой человек может их скачать и убедиться, что они свежие, правдивые и настоящие. То есть это была очень длительная операция, когда нападающие, то есть очень долго сидели в этих системах, и когда они получили все, что хотели, то они попытались устроить такую провокацию, выдать это за действия каких-то польских националистов. И точно так же сейчас, буквально вчера, перед тем, как началась DDoS-атака, была массовая рассылка СМС с польских номеров о том, что 15 числа не будут работать банкоматы крупнейшего государственного банка «Приват». То есть это продолжение вот этой вот псевдопольской темы, которая показывает, что, по сути дела, это одна и та же атака, и если DDoS-атака была успешной, и банки бы действительно легли, то вместе с этими смс-ками это, в принципе, могло бы вызвать панику. С другой стороны, я думаю, что атакующие, а это выгодно Российской Федерации в первую очередь, наверное, не учли того, что у нас люди начинают переживать и бежать к банкомату не тогда, когда приходит СМС из Польши, а когда правительство говорит, что все в порядке. Вот это страшный знак. ДИА — это государственное приложение. В России есть аналогичное, которое называется «Госуслуги». По идее, задумка Министерства цифровой цифровой трансформации нашего была в том, чтобы объединить все услуги на одном государственном портале и в одном приложении для телефона. Их неоднократно предупреждали о том, что у подобной архитектуры есть существенные недочеты, и в случае атаки этот портал и это приложение станут единой точкой отказа. И естественно, что так как государственный портал имеет доступ ко многим реестрам, то там накапливается большое количество информации о гражданах. Это адреса, телефоны, имейлы. Как раз вот эти данные и потекли. Псевдохакер, такая персона под именем Free Civilian, пытается сейчас изображать, что это была криминальная атака. Делает вид это, что эти данные продаются, но я практически полностью уверен в том, что никакие криминальные хакеры к этому отношения не имеют, и что это была, скорее всего, Российская Федерация, возможно, Беларусь или и те, и другие вместе, потому что есть много следов, как технических, так и нетехнических, которые указывают на диверсию со стороны России, и вслед за дефейсами сайтов, вслед за утечками еще была попытка уничтожить часть систем, и это им даже отчасти удалось в нескольких министерствах. Часть систем не работала неделю или две, потом все это удалось восстановить. В самом начале января и нам, украинскому киберальянсу, и представителям спецслужб украинских приходило письмо, анонимное приглашение вместе атаковать Россию, показать, на что способна Украина. И персонаж, который сделал это предложение, он связан с волной минирований, которые происходили в России около 2 лет назад. Тогда их связывали с биржей BTCE VEX, с Малафеевым. И там же использовалось определенное вредоносное ПО, то есть это была более давняя провокация. И как показывает технический анализ, то вредоносное ПО, которое использовалось 2 года назад и которое использовалось сейчас, 15 января, оно практически идентично. Оно совпадает на 80%. Об этом есть сейчас отчет украинского CERT-UA, команды быстрого реагирования на инциденты. И есть такой же независимый отчет Cisco Talos, который подтверждает эти выводы. Не говоря уже о том, что вывешивать провокационные сообщения на ломаном польском языке, мне кажется, что это все-таки были не поляки.
Говорил пресс-секретарь хакерской группы «Украинский киберальянс» Андрей Баранович. С ним беседовал Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 16 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Ну, отвлечемся, наконец, от Украины. Судебное разбирательство по новому уголовному делу против Алексея Навального по обвинению в мошенничестве и оскорблении судьи отложено на несколько дней. У заключенного Навального сейчас длительное свидание с женой, разрешенное раз в полгода. Навального судят прямо в колонии в Покрове, где он содержится, хотя практика выездных заседаний, тем более на территории колонии в СИН, крайне редка. Мы вчера рассказывали, с чего начался суд над Навальным и в чем конкретно его обвиняют, а итоги первого дня суда подведет в своем репортаже побывавший в Покрове специальный корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин.
Перекрытый подъезд к колонии, проверка вещей со служебной собакой, прокурор в окружении 2 охранников в масках. Лефортовский суд Москвы начал рассмотрение нового уголовного дела против политика Алексея Навального прямо в колонии №2 в Покрове Владимирской области, где оппозиционер отбывает наказание. В импровизированный зал суда журналистам можно было попасть только с блокнотом и ручкой, сдав все средства связи с сотрудником колонии, либо довольствоваться видеотрансляцией не лучшего качества. Без техники оставили и адвокатов Навального. Те ходатайствовали о проносе ноутбуков, где хранятся все материалы дела, больше 30 томов. В обычном заседании с этим проблем не возникло бы. Либо о переносе процесса в ближайший обычный суд. Когда нужно, прикидываются колонии, когда нужно – судом, подчеркнул позже адвокат Вадим Кобзев. Навальный отметил, что рассмотрение дела по существу прямо в колонии в другом регионе – это нонсенс.
Поразительная вещь происходит со мной. Вот с того момента, когда я сошел с трапа самолета, который привез меня обратно в Москву, суды просто почему-то начали ездить. У меня были только выездные заседания. Сначала у меня было выездное заседание в отделении полиции Химкинского суда, потом было выездное заседание Мирового суда, потом выездное заседание Симоновского или Бабушкинского, и сейчас выездное заседание. Почему вы ездите?
мне или меня будет сюда. Почему это происходит удивительным образом вокруг меня?
Судья Маргарита Котова отказала и в проносе техники, и в переносе заседания в суд, и в допуске третьего адвоката Навального Владимира Воронина. Представительница прокуратуры Надежда Тихонова заявила, что он имеет отношение к делу экс-главы уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой. Штабы признаны экстремистскими. Хотя в деле Чанышевой Навальный никак не фигурирует. Следственный комитет изначально обвинял Навального и его соратников в мошенничестве на 588 миллионов рублей жертвователей структурам политика. В итоговом заключении сумма существенно снизилась, почти 2 миллиона 700 тысяч на 4 потерпевших. По версии гособвинения, команда Навального заранее разработала преступный план, по которому публиковала, цитирую, якобы разоблачительные материалы о коррупции чиновников, призывая пользователей жертвовать деньги. Упоминались расследования о незадекларированной недвижимости президента Путина, экс-премьера Медведева, главы Роскосмоса Рогозина, экс-генпрокурора Чайки и других. Для сбора средств Навальный воспользовался выборами президента на свою кампанию, хотя, утверждала прокурор, знал, что ему запрещено баллотироваться из-за судимости по делу Киров Лев. Деньги использовали для личных нужд и экстремистской деятельности, считает гособвинение.
Позиция государственного обвинения по делу, она будет изложена в соответствующей стадии судебного разбирательства, а именно на стадии судебных прений сторон. После исследования всех доказательств по делу, личные нужды – это все. Магазины, бары, рестораны, фитнес-центры, парикмахерские, салоны красоты, приобретение техники.
Ну, то есть они жили на эти деньги?
У меня все.
В момент старта президентской кампании с Навального были сняты все судимости, ответила адвокат Ольга Михайлова. Команде Навального за 10 лет жертвовали деньги 300 тысяч человек, а обвинение принесло в суд 4 заявления, отметил сам политик, подчеркнув. Один из потерпевших, слесарь, перевел 1 000 000 рублей и якобы через 2 недели разочарованно написал заявление на политиков. Двое других – предприниматели под следствием, то есть не исключено, что на них давили. А о самом деле внезапно стало известно, когда политик объявил о возвращении после лечения в Германии от отравления. Дело о мошенничестве. Обвинение объединило с делом об оскорблении судьи Бабушкинского суда Москвы. Год назад там рассматривалось дело о клевете на ветерана Второй мировой войны. В Следственном комитете насчитали 104 оскорбительных фразы за тот процесс. Среди процитированных Навальным из материалов дела «Ваша честь, вы нарушаете закон», «Я жду, пока вы закончите» и «Боже мой». Защита Навального парировала. Суд прошел с многочисленными нарушениями, на которые указывал Навальный. Спустя 10 часов заседания в колонии, с учетом перерывов, стороны остановились на изучении материалов дела. На заседании подробно прозвучали личные траты Навального по банковским картам. По его словам, они вполне стыкуются с его официальным доходом по декларациям.
Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина. Вы слушаете «Время свободы». Прошло уже 1.5 года с момента захвата вооруженными отрядами признанного во многих странах террористическим движения «Талибан» Кабула и ухода из Афганистана американских войск. Талибы заверяли, что будут соблюдать права афганцев, не закроют школы для девочек, а женщины получат возможность работать в правительственных структурах. Удалось ли за это время талибам сформировать нормально функционирующее правительство и добиться признания на международной арене? Вот как на этот вопрос отвечает политолог, директор Центра исследований Афганистана в Германии Азиз Арианфар.
Талибы являются это представители одного этноса, одного образа мышления, одного пола и одного языка. А правительство Талибан полностью отсутствует женщин, представители других национальностей Афганистана, которые, в принципе, составляют 2/3 населения страны. Что касается международных связей, вы знаете, что правительство Талибан не признано международным сообществом. Афганистан Афганистан в основном живет за счет иностранных помощи. Правительство Талибан, конечно, не в состоянии. Причем страну покидали очень высококвалифицированные кадры, высокопоставленные военные. И поэтому талибан не способны этого. Они на самом деле доказали, что они не способны. Практически Талибан контролирует полностью территорию страны. Но это ни о чем не говорит, потому что Афганистан очень уязвимая страна и ситуация, то есть может быстро меняться не в пользу Талибан. То есть пока сейчас все заморожено из-за ситуации в Украине или других международных проблем, но я думаю, что рано или поздно может быть найден способ решения этого кризиса. Но если не будет достигнут консенсус между крупными державами и региональными державами, конечно, ситуация будет меняться, опасность будет очень высоко, что Афганистан превратится в поле боя противостояния различных крупных и региональных держав и, конечно, между этническими традиционными противоречиями, которые существуют в Афганистане. Очень сложно сейчас прогнозировать, потому что недовольство населения с каждым днем растет и растет. Сейчас доходы страны где-то на 70% сократились. Огромное количество высококвалифицированных кадров покидали страны. Объем международной помощи, который составляет основной источник дохода Афганистана, очень резко сократился. Афганистан нуждается практически в 8 миллиардах долларов помощи извне. Существует очень острая нехватка продовольствия, топлива, медикаментов и других предметов первой необходимости. Очень сильно повысилась безработица, очень сильно сократились доходов государственных служащих и очень многие военные. Поэтому недовольство во всех сферах растет. С другой стороны, увлечение производства наркотиков и тот факт, что очень многие международные террористы перебираются в Афганистан, особенно на северо-востоке Афганистана, в северных провинциях, конечно, это тоже является одним из источников недовольства населения. С другой стороны, радикализация идет полным ходом. То есть талибы повсюду организуют так называемые медресе религиозные, и, конечно, это может сильно угрожать нестабильность и безопасность Афганистана, не только Афганистана, и весь регион, и, конечно, это в будущем создаст очень большую проблему и для стран Центральной Азии, и Ирана, и других, а даже Китая.
О ситуации в Афганистане через полгода после прихода там к власти талибов говорил директор Центра исследования Афганистана в Германии Азиз Арианфар. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. Можно также подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».